Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино, о сериалах и обо всем, что с этим всем делом связано. А сегодня мы поговорим о мультипликационном искусстве и поговорим об этом с Вадимом Александровичем Осадченко. Давно мы с тобой не находились в эфире вместе, давно не обсуждали всякие интересные вещи. Привет! Выбор темы сегодня, он посвящен Леониду Ароновичу Шварцману в первую очередь. Ну и поговорим про ремейк, скажем так, «Чебурашки», которого, визуальный образ которого, собственно, и придумал Леонид Аронович в далеком 69-м аж году. Представляешь? И интересный факт про этот момент, что Успенский, который придумал историю про Чебурашку и дядю Гену, позже настойчиво отстаивал свои права на авторство, потому что, как я понял из всей этой истории, Успенский, он описал своих героев, но, скажем так, не нарисовал. Леонид Аронович взял, не просто нарисовал, а сделал куклы и снял прекрасный мультипликационный фильм про Чебурашку и крокодила Гену.
Мультфильм, я не знаю, как это правильно сказать, не то что нашего детства, а мультфильм, как позже выясняется. Вот знаешь, есть кино, есть мультфильмы, которые ты смотришь и пропускаешь через себя сразу. Есть те, которые тебя догоняют через какое-то время. Вот «Чебурашка», мне кажется, он догоняет людей гораздо в более позднем возрасте, чем они его в первый раз увидели, или там второй, или третий, примерно как «Ежик в тумане», наверное. Вот. И я вообще люблю понимать сейчас, что множество мультфильмов, множество анимационных фильмов, которые были созданы в Советском Союзе, в частности, они на самом деле несли в себе задел глубокой философии той или иной. И ты понимаешь, когда начинаешь читать биографии его создателей, что люди не могли, например, реализовать себя в кино зачастую, потому что там были более узкие рамки, скажем
да,
так.
Да, цензуры. И более пристальное внимание со стороны руководства страны.
Да, и, соответственно, снимать то, что ты хотел, тебе не давали. Снимать то, что тебе дозволялось, ты не сильно хотел, может быть. Кто-то не гнушался, потому что это, кстати, было и средством заработка, да? То есть можно было действительно снимать, ну, то есть снять что-то, а потом там сидеть и там думать над тем, что ты там хочешь дальше делать. И вот, в частности, мультфильмы советские, когда ты их сейчас пересматриваешь, когда они тебе попадаются, или я вот специально, например, какие-то начинаю смотреть, ты начинаешь обращать внимание на детали же уже сейчас. То есть в детстве ты это смотришь как видеоряд,
да,
со звукорядом.
С хорошими, прикольными персонажами.
Ну, то есть смена кадров.
Милыми, да.
Как вот сейчас, когда говорят, что дети смотрят мультики, потому что вот, ну, вот там часто сменяются кадры. Да, вот они, это привлекает их внимание, они залипают, сидят и смотрят в экран. Мы, наверное, то же самое делали в свое время, просто у нас эта возможность реже была у основной массы моего окружения, по крайней мере, меня. И сейчас, когда ты пересматриваешь эти моменты, я начинаю вглядываться и понимать, что это были посылы, наверное, я вот прям не скажу, что это были посылы тем взрослым, которые были вокруг нас, да, или нашим родителям. Нет. Это был задел, вот этот закидон, скажем так, в будущее, вот как раз таки мне там, да, и нам всем сейчас, чтобы ты через какое-то время это еще раз увидел и посмотрел. Я не знаю, это часть гениальности этих людей, или это случайно так было, потому что это тоже дело неблагодарное. Мне кажется, когда начинают спустя 200, 300, еще больше лет, или даже там 50 лет, говорить, что вот автор хотел сказать вот этими строками вот это. И не прикладывают, например, никакие письма его кому-то, да, просто, ну, вот, литературоведы, например, киноведы, еще кто-то говорят. Вот явно он этим хотел сказать. Мне кажется, тут нужно добавлять, по моему мнению, всегда.
С тобой полностью согласен.
Да, потому что если, например, ты приводишь, там, я не знаю, письмо, условно, там, Ахматовой Гумилеву, да, ты можешь понять, что она, если она упоминает это, ты, да, это зафиксировано. Или там, я не знаю, там, Гоголь, когда кому-то писал, что вот, там, написал вот такую комедию, все, это зафиксировано, да, и он, наверное, этим это самое и хотел сказать. Дальше наше дело уже пытаться развить. В ином случае начинаются спекуляции, да, что вот и привязки к каким-то ежеминутным, к сиюминутным моментам. И вот поэтому сложно сказать, что это было, но, по моему мнению, это была закидка вперед. Вот знаешь, как капсулу вкладывают в строительство, да, фундамент вкладывают. Раньше там вкладывали комсомоль, от комсомольцев там 70-х, там комсомольцам там 2050-х. Там, вот, мы закладываем эту капсулу в основании этого здания, как то-то, то-то. Кстати, что-то редко откапывают эти все штуки, надо посмотреть там внимательнее новостные ленты. Ну вот, и ты смотришь, да, на крокодила Гену, который, я не знаю, там, сам собой в шахматы играет.
И на вот этой штуке, которая, помнишь, как она называется, когда он крутит, и она звучит...
Музыкальная
шкатулка, да, которую он заводит.
То есть он сам собой играет шахматы и сам себе ставит мат, да, и радуется этому, то есть... Ну, я не знаю, но ты начинаешь понимать, что образ человека, которого он олицетворяет, это очень одинокий человек, который действительно, я не знаю, там, кто он. Вот он ходит с утра до вечера на работу, там, в шляпе, в этой с трубкой в зубах. Кстати, сейчас, наверное, ее замазывают. Не знаю, надо посмотреть.
Да, мне кажется, нет.
Нет?
Мне кажется, ну а зачем? Тем более из трубки он же... Или это был один эпизод? Он же пузыри пускал.
Просто пузыри сроки. Пускал, да. Это, кстати, да, один из моментов, что он, да, не курил. Да, сделаем сноску, курить действительно вредно. И мы к этому никого не призываем.
Ну, абсолютно
в общем, ты смотришь, да, и понимаешь, что это образы, ну, это люди. Это же Дисней еще, да, мы как-то тоже говорили в одном из наших подкастов. Дисней был первым гением, кто начал переносить человеческие черты
животным,
да, на животных, в анимацию, и мы стали узнавать себя, и вот эти там Гуфи, Дональд Дак, и все, это люди, это мы. Вся анимация, это мы, действительно, да, это не про каких-то зверюшек, это не про какой-то другой мир, это про нас, это аллегория. Тем во много раз приятнее сейчас смотреть эти произведения, искусство уже, которые стали произведениями искусства действительно, и понимать, что в них еще спрятано. Вот эти вот пасхалочки. Вот есть фильмы, в которых вкладывают пасхалки, и все их знают, что они там есть, начинают их искать, нужно дождаться конца титров, или нужно там обратить внимание на что-то. А это тебе об этом никто не предупреждает. Это раскрывается, вот эта вот шелуха сама со временем. Ты разворачиваешь, еще прошло 10 лет, ты еще развернул дальше случайно. И вот в этом прелесть. Поэтому эти произведения живут, наверное. Но опять же вопрос в том, что нужно смотреть, как они сейчас...
Состарились.
Ложатся, да, на понимание тех детей, которые их сейчас смотрят. Вот это, наверное, интересно будет посмотреть. Не знаю, насколько им понятны эти... те события, которые там происходят.
Ну, слушай, это зависит от родителей на самом деле и от того, как мы... Я вот сторонник того, чтобы, если чем-то новым твой ребенок знакомится, познает, то в это время быть рядом, особенно там в младшем возрасте, и не потому, что чтобы его ограничить или оградить от каких-то ужасных вещей, а для того, чтобы вот как раз понимать вот этот контекст и осознавать, как мыслят современные дети, насколько они воспринимают те посылы и ту информацию, которые заложены в этих старых мультфильмах. И опять же, вот очень долго муссировалась тема такая, что вот, советские мультфильмы несут в себе исключительно светлое, доброе, а там западная какая-то анимация, она что-то вот подсознательно транслирует какие-то иные вещи. Но я вообще не сторонник этой теории. Я считаю, что и те мультфильмы по-своему прекрасны, и наши мультфильмы по-своему прекрасны, но Но наши, конечно же, нам ближе, потому что мы их... Ну, первое наше знакомство с большим миром, за исключением там книг или еще чего-то, это как раз через мультфильмы и... Те посылы, вот ты говоришь, ложатся ли они на современную реальность или нет, ну, просто навскидку, если вспомнить одну из, наверное, самых знаменитых фраз из того же «Чебурашки», мы строили-строили и, наконец, построили, когда они детскую площадку строили,
да.
Оно актуально же всегда. Мы постоянно что-то строим и постоянно, наконец, достраиваем какие-то вещи, начиная от тех же детских площадок, да заканчивая, если уж совсем глубоко копнуть, с какими-то взаимоотношениями вместе с людьми. Или то же самое из мультфильма «Котенок по имени Гав», когда, помнишь, они на чердаке боялись молний, грозы, и к нему вот его друг Шарик, по-моему, тоже щеночек, подбегает, он говорит, а давайте бояться вместе.
Да.
Ну, это же такое прекрасное, светлое, доброе, человеческое, когда твоему другу нужна поддержка, взаимовыручка, или даже не, если не поддержка, то просто пережить какой-то волнительный момент, потому что они же намеренно боялись, помнишь? Они прямо хотели побояться, испытать это новое ощущение. И этот посыл, если правильно объяснить нашим детям, показав этот мультфильм, и, ну, во-первых, узнать, что они на этот счет думают, и высказать какое-то свое мнение, то вы найдете точку соприкосновения.
Ну, какой пионерлагерь, например, был, как его можно было представить, твою поездку в пионерлагерь, без того, чтобы рассказывали два или три раза, а то или чуть ли не каждую ночь страшные истории.
Ой, да.
Ну, вот это вот то же самое, да, то есть мы действительно была потребность бояться за неимением, там, я не знаю, возможности пойти в кинотеатр из-за ограниченности, потому что показывали мало фильмов ужасов, да, которые, кстати, психологи говорят, и мы тоже, по-моему, это когда-то с тобой отмечали, что не всегда фильм хоррор, фильм ужасов, он, как вот родители или просто люди многие воспринимают их, как это что-то именно ужасное с точки зрения психологии, и это не нужно, зачем, вот ну, достаточно комедий, достаточно мелодрам. Нет, это же выворачивает, вот со дна поднимает тебя какие-то штуки для того, чтобы они там не залежались, для того, чтобы они там не обросли. Вот как, если представить, наверное, нашу психологию, наше сознание в виде трубы, ну, извините уж, какой-нибудь сливной, да, то есть все, что мы себе потребляем, оно потом куда-то там сливается, например, что-то остается полезное, то вот... Нарастает же в ней много чего, да, вот там стиральная машина слила там порошок, там что-то там осталось на стенках, еще чего-то. И там через много-много лет... Да, через много-много лет вода начинает там плохо уходить, надо менять трубы или прочистить их, или еще чего-то. То есть, и вот так же с нашим сознанием, для того, чтобы вот это не застаивалось, для того, чтобы весь этот шлак, он смывался, а сливалось только вот это вот, через тебя проходила только эта чистая вода, вот таким образом это и выстраивается. И поэтому хорроры и все эти страшилки и все своим нутром детским, мы, наверное, тогда чуяли, что их нужно...
Пережить, да?
Нужно пережить. И, например, у Леонида Шварцмана еще, помнишь, была серия про обезьянок?
Ой, это одна из моих самых любимых серий в детстве была, потому что, во-первых, песенка,
да,
она остается у тебя в голове навсегда.
И в мальчишке, и в девчонке, да.
Есть.
По 200 грамм взрывчатки или даже полкило.
Да. Это они классные, и вот по программе, по-моему, «Спокойной ночи, малыши» в детстве их очень часто показывали. У меня был даже, была видеокассета на сборник мультфильмов, на которой были все серии этих обезьянок, начиная там от того, как они сбежали из зоопарка, чтобы выехать на пикник,
да,
и заканчивая тем, что они там доставали тигра из соседней клетки, и он... Ну, это же дети, и вот это тоже, видишь, это же актуально всегда.
Слушай, когда... ты помнишь, да, их маму?
Да.
Вот она же портрет женщины той эпохи.
Да,
вот этот
да.
У нее рваный халат, она мать-одиночка. У нее рваный, многодетная мать-одиночка. У нее рваный халат. Вот эти вот какие-то бигуди, которые она зачем-то там тоже завинчивает себе на голову. Она растрепанная, она не успевает справляться с этими детьми. Соответственно, у нее нет никакой жизни своей. И она вот... То есть ты когда начинаешь, опять же, вот говорю, возвращаться к этому и смотреть сейчас с высоты своего возраста на это, ты думаешь, ничего себе, что люди показывали. Под маркой, под эгидой чего? Под эгидой вот мультика.
Мультфильма.
Да.
И я вот хорошо, что ты о нем вспомнил. В последнее время, наверное, из-за там доступности соцсетей, доступности высказать свое мнение, очень много звучит таких негативных сентенций в адрес там матерей с детьми или родителей с детьми. И это же дети, конечно. Вопрос воспитания, вопрос там наблюдения, как минимум, за своими детьми, особенно малолетними, никто не отменял. Отчасти я даже понимаю тех людей, которые критикуют других родителей, вообще, в принципе, родителей, которые, ну, которым вот захотелось тоже там сходить в кафе. Я помню, когда моему сыну было там плюс-минус 3-4 года, он активно начинал познавать мир, невозможно было с ним куда-то идти, и мы практически никуда с ним не ходили. Но дома сидеть тоже можно с ума сойти все время. И вот сейчас вот чувствуется иногда прям какая-то ненависть к чужим детям и родителям, которые якобы не могут уследить за своими детьми. Я бы хотел сказать, что нужно немножко проявить снисхождение. И мультфильм про обезьянок прекрасный тому пример. В каждой серии это вот шайка маленьких бандюганов, обезьянок беспокойных, везде все вокруг крушат, рушат, мешают окружающим. Но это же, с одной стороны, дети. Конечно, нужно их воспитывать, этого никто не отрицает. Но нужно дать им, детям, наверное, прочувствовать этот мир, познать, набить собственные шишки, кого-то пораздражать где-то даже. И в этом мультфильме, например, прекрасно показано отношение окружающих. Да, люди где-то негодуют, там другие персонажи, тот же тигр иногда впадает в ярость, но ему в голову не приходит там на них накричать или наброситься. И вот эти мультфильмы, вот продолжая мысль изначальную, высказанную тобой, они, наверное, где-то даже более полезны взрослым, нежели детям, современным. Детям, конечно, интересно, весело и задорно следить за приключениями этих маленьких шалунов. Сколько их там, по-моему, человек 7-8, да?
Обезьянок.
Обезьянок, ну да. То же самое с крокодилом Геной и Чебурашкой. Ну, представь, человек, крокодил среднего возраста находит, наверное, в современном восприятии, да, сказали бы, что смысл жизни, потому что видно, что он вроде и неплохо живет и доволен своей жизнью, но с появлением Чебурашки у него открываются какие-то новые грани, новые краски в его жизни. И он и с той же Шапокляк знакомится, которая в итоге оказывается, ну, не такой уж и плохой, просто несчастная одинокая старушка, которая не могла тоже где-то найти себя и мотивировала себя, наверное, свою жизнь тем, что вот делала гадости мелкие. Но, тем не менее, вот эта доброта и дружба помогли ее перевоспитать. То есть здесь вот опять же я настаиваю на том, что взрослым пересматривать эти мультфильмы, и даже исходя из того, что вот западные там такие-сякие учат не тому, чему нужно, давайте мы посмотрим на наши прекрасные классические советские мультфильмы и поучимся сами поведению, взглядам на жизнь и всему остальному.
И еще нужно отметить, что Леонид Аронович, он, понимаешь, у него очень интересно менялось... Я не знаю, можно ли это сказать, что менялось, но, наверное, да, видение. Вот, например, когда он принимал участие как художник-постановщик, вот эта серия мультфильмов советских, тоже таких классических, да, это «Аленький цветочек», 1952 года, «Золотая антилопа», «Снежная королева», то есть это такие фундаментальные, да, работы, в которых все неспешно, все очень помпезно.
И красиво.
Красиво. Это такая анимация, длинные мультфильмы. Это не вот этот короткометражный жанр, 10-минутный, да, как было принято в СССР, сколько выделялось в среднем
чтобы
на создание мультфильма.
Чтобы показывать его в альманахе «Карусель, карусель».
Да, да. То есть это прямо такие серьезные художественные работы. Я не хочу уменьшить величие последующих, я просто хочу сказать, что чувствуется, как человек менялся, да, и насколько он разносторонен, даже, может, он не менялся, насколько и разносторонен был его талант, да, вот... Потом были там мультфильмы, вот сейчас, если по списку посмотреть, «Приключения Хомы», вот «Котенок по имени Гав», про который ты сказал.
«38 попугаев».
«38 попугаев», да. То есть насколько это все разное, и это и кукольная мультипликация. кукольная анимация, художественная анимация, да, то есть это настолько сочеталось в человеке, я не знаю, как это объяснить, то есть не каждый художник за жизнь переживает и может себе позволить пережить вот столько рождений себя, да, и столько воплощений плодов своего творчества. Это, конечно, безумно все интересно. Можно позавидовать, конечно, только его вот этой плодовитости творческой.
Да, если посмотреть на стиль его, то вот то, что ты сказал, «Аленький цветочек», «Золотая антилопа» и «Снежная королева», это такая классическая, в духе диснеевской где-то даже анимации, они местами очень похожи. И знаешь, в детстве вот эти три мультфильма, они же длинные, и нужно было дожидаться именно по телевизору, когда их покажут. А их, в силу того, что они длинные, не всегда показывали полностью за один раз почему-то. И, например, «Аленький цветочек», я несколько раз попадал на него в нескольких этих, и полностью...
И хэппи-энда не видел.
Да, и полностью до определенного возраста не видел. И то же самое со «Снежной королевой».
Потому что мультфильмы раньше являлись средством, извините, я перебью, добивкой. Добивки часа или еще чего-то, да? Поэтому удобно было ставить по 10 минут. И поэтому, кстати, кто не писал название, было написано просто в программе. Мультфильм или сборник мультфильмов.
Да.
Или там один мультфильм. Что это будет, никто никогда не знал. Поэтому... Ну, у тебя был только один шанс узнать, дождаться и посмотреть. А ты дожидался, потому что вариантов еще чего-то делать, как правило, у тебя не сильно было много, особенно летом, да, вот как сейчас какие-нибудь школьные каникулы. Ты просыпался очень рано, я вот по себе помню, да, там часов там в 8-7, там, потому что солнце уже было высоко летом, тебе надо было что-то много успеть, ты уже успевал там к обеду и искупаться там где-нибудь, если там был какой-то водоем, что-нибудь там помочь вскопать или там наоборот там
и тем
тебя
более
не просили что-нибудь сломать, почитать.
Проснуться и попасть на какой-нибудь «Играй, гармонь, любимая» вместе мультфильмов.
Да,
а когда
да,
ты
да.
ребенок, то, ну какая же тебе там гармонь?
Абсолютно, да. И вот, да, и было определенное время, когда эти мультфильмы шли, я помню, в сетке, да, вот, по-моему, там 9.05 или там 9.15 что-то, и ты поэтому хотел, не хотел, ты должен был каким-то образом прилипнуть к телевизору. Единственный был плюс вот в чем, что в эти моменты вечером еще, может быть, тебя уже ограничивали, а вот до вечера, в принципе, телевизор был твоим, даже если как бы члены семьи были дома, потому что не было такой привычки, как сейчас, держать телевизор включенным как фон, да, и никто тебя от него поэтому не отгонял. Типа, оставь, там что-то важное идет. Нет, как бы ты его сам включал, сам смотрел. Дальше никто там, как правило, не хотел там связываться. Ну, опять же, утренние, дневные блоки были такие, в основном для школьников, студентов. Я помню, какие-то там уроки тоже. Но это такое маленькое отступление.
Да. И вот как постепенно менялся от вот такой, ну, условно, фундаментальной живописной анимации, как в «Аленьком цветочке», это... Прекрасно, безумно красивый мультфильм. Даже сейчас его смотреть, или когда ты смотришь ту же самую «Снежную королеву».
И он сложный по отработке
да,
персонажей
да,
анимации.
Да. То ты чувствуешь все эти лишения, которые испытывает Герда в поисках Кая, и когда показывает замок «Снежной королевы», и там веет холодом, и от нее, и сейчас мы понимаем, да, что это отчасти даже очень привлекательная, прекрасная женщина, но в детстве ты ее боишься, потому что она такая холодная, строгая.
Да.
И вот чувствовалось сквозь экран, что вот
он
там...
Вообще,
нее...
Он вообще очень нуарный, но это же скандинавская
да,
сказка, да?
Да.
И он очень действительно нуарный получился, то есть удалось передать эту атмосферу, и он очень такой... Это действительно такая средневековая сказка получилась. От нее веяло вот этим всем. Я, честно говоря, не могу сказать, что я... За все детство много раз, даже когда мне попадался этот мультфильм тем или иным образом, я его посмотрел от начала до конца, именно потому что моя психика не выдерживала, да, то есть я не был готов именно к таким тяжелым поворотам. Я поэтому и пропускал эту сказку, когда читал в каком-то сборнике ее, да, именно поэтому. То есть я не могу, опять же, обвинять. Мне кажется, наоборот, это, в этом и есть часть гениальности. Да, да, то есть удалось все передать, но просто это действительно уже не твое, например. Поэтому я не всегда был готов пересматривать вот эти, именно вот этот мультфильм, там, в ряду с какими-то еще... Потому что у меня срабатывал какой-то предохранитель, и, видимо, на потом не оставалось. Кстати, вот надо сейчас попробовать посмотреть. Я думаю, наверняка будет совершенно другое восприятие.
А я прекрасно помню эпизод из этого мультфильма. Он мне почему-то всегда нравился. Эпизод с разбойниками, когда Герда гостит у этих разбойников. И там маленькая разбойница, глава этой банды, она не хотела ее отпускать, и в итоге отпустила... со всеми почестями, а потом еще есть сцена с северным оленем, и, по-моему, она была шаманкой, что-то вот такое.
Да.
И дальше у него идет, ну вот по хронологии, мультфильм про дядю Степу. Да. Светлый, прекрасный мультфильм о самом добром, что есть, и это отчасти такая, чтобы вызвать, наверное, доверие к представителям, да, правоохранительных органов, потому что, ну кто самый добрый, самый лучший милиционер, который придет тебе на помощь, естественно, дядя Степа. И он визуально очень похож по рисовке на отдельные эпизоды того же, не знаю, той же «Золотой антилопы», «Аленького цветочка» или «Снежной королевы», но это уже совершенно иной посыл и совершенно другая атмосфера и совершенно другое настроение. И когда вот дальше он уже начал делать мультфильмы кукольные, например, «Варежка». Ну, «Варежка» — это очень грустная сказка. Вот от нее у меня до сих пор тоска, потому что и вот ее я бы не стал пересматривать сейчас. Особенно, если у тебя не очень хорошее настроение. Лучше уж пересмотреть «Крокодила Гену» или те же «38 попугаев», которые просто кладезь всякого рода афоризмов и житейской мудрости.
Слушай, но зато это все равно это мультфильм именно про нас.
Да.
Про то, что вот у всех же это было в детстве. Все хотели собаку. Или там все хотели там котенка. Как правило, мало кому разрешали держать дома в квартире домашнее животное. И вот это то, как ты одушевляешь в детстве неодушевленные предметы. Это во взрослом состоянии уже звоночек того, что тебе нужно к психологу обратиться, да, к специалисту, как минимум, чтобы он тебя откорректировал. А в детстве все так живут. Мы одушевляли неодушевленные предметы, мы им придавали какие-то человеческие качества, мы добрые или какие-то хорошие характеристики им давали. Вбивали себе в голову какие-то моменты. Вот я помню, опять же, да, помнишь этот фильм? Еще немного в сторону уйду. «Лучше не бывает» с Джеком Николсоном.
Да.
Вот где у него вот это было заболевание, где он обходил черточки, по-моему, на тротуаре.
Обсессивно-компульсивный синдром. Да.
Да, вот у меня, видимо, в детстве были его, я не знаю, там, звоночки, или, опять же, это у всех было. Мне нужно было вот по ступенькам подниматься дома по определенным образом. Но это причем, это было весело. То есть я это не делал с точки зрения... Но я, кстати, в какой-то момент стал программировать себя. То есть если я вот таким образом не удастся проскочить, знаешь, как игра в классике, то значит день, например, сегодня будет хороший. И я вот старался там вот какие-то там ямки, выщербинки, еще чего-то на ступеньках. Вот я только их, я их тогда видел. Если сейчас я очень даже внимательно, наверное, поднимусь по той же самой лестнице, и вообще не найду ничего. Там не было ремонта этой лестницы, это все осталось. Но я их явно не увижу. В тот момент для меня это были какие-то знаки, да, вот я на них наступал. И вот эта варежка, которая для девочки единственный ее друг, которого она действительно, о котором она мечтает и с которым она играет, когда она представляет себе, что она превращается действительно в эту собачонку, это действительно, да, очень пронзительно.
Да, и вот тоже стоит обратить внимание на мультфильм «Соперники». Он уже, ну вот в описании его говорится, что он для взрослых, оказывается. Mm-hmm. Если его вспомнить, то действительно, там поднимаются такие довольно серьезные темы, которые, опять же, актуальны и по сей день. Потому что люди, что 50 лет назад, что 60 лет назад, что сегодня, суть их не меняется. Меняется контекст, обстоятельства, а люди остаются такими же. Это про юную красавицу, за ней ухаживают два поклонника, и один такой поэт, весь из себя преисполненный, самовлюбленный, а другой типичный обыватель. И отец девушки устраивает им испытания, и в ходе испытаний, естественно, выясняется, кто есть кто. И это даже если не отец девушки будет испытывать тебя сегодня, да, но девушкам там такой посыл, что следует внимательнее присмотреться к тем людям, которые тебя окружают, и не только девушкам, а в принципе всем людям, прежде чем даже, ну, не знаю, выбирать себе друзей или доверяться какому-то человеку. Дальше, и опять же, от варежки, там еще несколько мультфильмов, и «Крокодил Гена и Чебурашка», когда есть некая вот отстраненная атмосфера, наверное, особенно в начале, когда ты наблюдаешь, и ты видишь, что вроде бы мир полон красок и яркий, но вот, наверное, чего-то друг другу, людям не хватает в этом мире. И вот эта дружба Гены с Чебурашкой, это тоже кукольная анимация покадровая, и она очень интересно сделана, и до сих пор смотрится очень хорошо и живо. Но сейчас, вспоминая свои ощущения от первых кадров «Чебурашки» и «Крокодила Гены», когда не хочется использовать это слово, но что-то около депрессивное, но в дальнейшее взаимодействие этих двух персонажей и дружба их с другими детьми и с другими персонажами вот на протяжении там этого мультфильма и последующих мир наполняется красками, опять же. Он становится гораздо интереснее, гораздо веселее, задорней. И всегда находишь поле для деятельности какое-то. И, конечно, песня, которая медленно минуты уплывают вдаль, она отчасти грустная, но в то же время она дает тебе надежду. И вот этот кадр, когда они сидят на вагоне вдвоем сверху и напевают эту песню, и поезд уходит вдаль, ну, по-моему, невозможно, как сейчас говорят, развидеть, и исключительно в положительном ключе, потому что ты смотришь и невольно, даже сейчас вспоминая об этом, невольно улыбаешься.
Да, но опять же, если посмотреть вот на всех персонажей, ну, скажем так, на большинство персонажей Чебурашки, они же все одинокие люди, кроме отряда пионеров.
Да.
Да?
Да,
то есть
да, да.
В этом отношении мультфильм, я так понимаю, почему, например, пропускали многие ленты, да, это был такой необходимый реверанс, там, я не знаю, Центральному комитету по кинематографии или там кто там отбирал для показа работы, что нет, у нас тут есть пионеры, и все в порядке, посмотрите. Это не то, что вы подумали, да, мы про каких-то неврастейников, животных вам, да, одиноких показали. Нет, все нормально, вот коллектив, вот они их сначала не берут, потом берут, потом сами к ним напрашиваются, вот они строят дом культуры, вот еще чего-то. Но на самом-то деле, да, психологически там и этот Лев Чандлер,
да,
он же тоже вот почему? То есть, если сравнить, например, собрание этих зверюшек из этого мультфильма с, например, мультфильмом «Мадагаскар», это же там тоже они как бы по-своему одиноки.
Да,
но
да,
это
да,
другое
да.
одиночество. Это да. одиночество другой степени. Оно не, скажем так, не требует каких-то психотерапевтических усилий по коррекции. Да? То есть, они как бы такие дети, подростки, которые вот растут, веселятся, и поэтому они такие. А здесь нам показывают, как будто уже все эти зверюшки, они уже взрослые. И вот как будто у них уже жизнь, грубо говоря-то, на самом деле не удалась по разным причинам.
Юношеский запал прошел.
Которая да. человек, да, как бы... Да, почему Геннадий крокодил одинок? Почему? Что с ним не так?
Потому что он крокодил.
Потому что он крокодил, да. Да, но в целом-то все с ним нормально. Трубка, шляпа, прикид, скажем так, да.
То есть на гармошке умеет играть.
На гармошке играет, да. То есть он все может делать для того, чтобы собрать вокруг себя людей. Он, конечно, это потом и делает, аккумулирует при помощи вот Чебурашки. Японцы очень же любят Чебурашку.
Да, да, да. И оно не одну инкарнацию, эта история прошла. И мне очень нравится, знаешь, Вот, к сожалению, не всегда современные авторы, даже те же самые российские, относятся с таким трепетом, как, например, японцы отнеслись к Чебурашке и Крокодилу Гене. Там уже 3D-анимация, но она максимально приближена к кукольной, и она максимально похожа на ту анимацию, которую сделал Леонид Аронович. И одну из историй они полностью, практически покадрово пересняли такой, какая она есть, и там продолжили, если не ошибаюсь, там есть серия про цирк, еще про что-то. Ну, это приятно смотреть, и нету в этом какой-то чуждости, как будто это тоже наше. И вот этим, наверное, очень приятно ощущать, что вот люди относятся, и да, они даже не то что относятся, они ценят и понимают, насколько важна эта история именно в таком виде, какая она есть. И отсюда мы можем, наверное, перейти к экранизации фильма вот этой истории. Мультфильм, художественный фильм «Чебурашка», он выйдет в этом году, пока точной даты нет. Вот говорят, что 1 января 2023 года, видимо, отложили, выйдет на большие экраны, и по трейлеру. Но это, наверное, тоже некие стереотипы, клише, когда переосмысление и ремейки старых фильмов, ты к ним изначально относишься с несколько настороженно. И, конечно, мы не видели фильм еще, мы можем судить только по трейлеру. Играют там замечательные актеры, там Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева. То есть хорошие актеры, которые не были замечены в откровенно плохих фильмах, как минимум. Но вот Чебурашка, на мой взгляд, в этом трейлере выглядит несколько странно. Он милый зверек, очень похож, максимально приближенный к тому образу, придуманному Леониду Ароновичу, но вот у него есть зубы, и как-то вот это смотрится странно, и тут ты смотришь и испытываешь, может быть, близкие ощущения к эффекту «Зловещей долины», когда, знаешь, очень похожие на человека, например, робот или какой-то образ, но в нем есть какие-то черты, которые тебя от него отталкивают, и он, значит, ты к нему относишься с недоверием и вызывает у тебя дискомфорт. И вот это в робототехнике, по крайней мере, называется эффект «Зловещей долины». И глядя на этого Чебурашку, ты испытываешь, если не вот это чувство, но максимально близкое.
А у Гена есть зубы?
А Гена там Сергей Гармаш, Гена там человек.
А, да-да-да-да.
Да, у него есть зубы, несмотря на возраст Сергея Гармаша. И вот непонятно, вокруг чего будет строиться эта история и как именно создатели ее воплотят. Но по трейлеру, опять же, можно сказать, что это вот есть творческое объединение в России, которое снимает фильмы по там классическим лекалам кинематографа, которые вот приняты за стандарт в том же Голливуде для коммерческого кино. Это вот трехактная структура, очень яркие персонажи, яркая картинка, шутки-прибаутки, веселые эти, и по такому принципу, например, другими людьми и, естественно, с толикой там нашести, русскости, советскости снято «Движение вверх», с яркими элементами коммерческими, да, скажем так. И здесь тоже это чувствуется, но пока не чувствуется вот то, что этот мир живой и непонятно, как он работает. Потому что тот же Чебурашка и Крокодил Гена в мультипликации кукольной, которая в 60-м, там, 71-м году была сделана, ты веришь в этот мир. Ты не задумываешься над тем, что домики выглядят как-то слишком нереалистично, а Гена и Чебурашка — это вообще какие-то куклы, а люди там, их очертания максимально мультяшные, да, кукольные, отдаленные от там живых человеческих образов, но при этом они очень милые, те же пионеры, о которых мы вспоминали, или та же старушка Шапокляк. Она не вызывает у тебя отторжения, она вызывает у тебя отторжение, когда она начинает там делать гадости. Тут вот, я не знаю, не очень понятно, какой это будет фильм, и полюбим ли мы его так сильно, как мы любим оригинальные истории.
А может быть, мы уже и не полюбим. Понимаешь, это же, наверное, тоже уже делается, наверное, не для нас.
А для наших детей?
Ну, скорее всего, да. А для кого?
Ну, я люблю истории детские в кино до сих пор.
Нет, этого никто у тебя, наверное, не отменяет, понимаешь? Но когда... Я что хочу сказать? Когда все вот эти старые истории разворачиваются в какой-то полный метр,
переосмысленные на современный лад.
Переосмысленные, они... ну, то есть происходит вот какой момент. Они выходят, то есть вот здесь картина, да, написанная каким-нибудь художником. И у нее есть рамка. Вот, вот в этом случае рамка — это неплохое слово. То есть это не рамка, когда тебе ограничивают само пространство изначально, когда ты создаешь. А это уже когда готовый продукт помещается в эту рамку, и она его дополняет во многих случаях. Вообще, как правило, хорошая рамка дополняет хорошую картину.
Да, 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 да.
И может, например, испортить хорошую картину, если она подобрана не очень. Даже там у нее цвет другой. И вот когда, например, персонажи этого полотна начинают действовать за его пределами, когда кто-то начинает им дописывать историю, вот я лично к таким моментам немного настороженно отношусь, но я думаю, что это возрастное, ничего тут такого нет. То есть я не могу немного смириться с тем, мне лучше, чтобы они жили там, в тех рамках. Потому что, как правило, ты не можешь отказаться от сравнения с оригиналом. Очень редко, наверное, есть случаи, которые я могу отметить, даже вот сейчас навскидку не назову их, когда вот это продолжение внезапное, оно лучше оригинала. Ну вот давай вспомним, что произошло с Простоквашиным.
Да. Да.
С Простоквашиным. А, ну, погоди, не знаю, я не видел. Но тоже, как бы, на мой взгляд, никуда нам не деться от сравнений с этим.
Конечно, я видел, ну, погоди, была серия, одна из там относительно недавних, мои дети ее смотрели. Там он был в образе Человека-паука, и эта серия была проспонсирована одним сетевым сетью магазинов продуктовых в России, и там эта реклама бросалась сильно. Я не могу сказать, что мне было сильно неприятно это смотреть, но это вот что-то не то все равно.
Нет, мне кажется, не хочу ставить оценки, не хочу заявлять о том, что я там умнее всех, но мне кажется, в данном случае должно быть вдохновение при создании персонажей, при создании таких произведений. Вот вдохновение, причем не только индивидуально, не только художника, постановщика или режиссера, вдохновение всей команды. Вот по чуть-чуть все, когда вкладывают туда вот свою малую толику вот этого прекрасного чувства, получается вот эта картина, раз это коллективный труд. А если сейчас просто собрать людей на там мозговой штурм, посадить их в конференц-зал, это будут там супердизайнеры, них, опять же, не хочу никого обидеть, им чего-то нарассказать, искать: ребята, мы получили госзаказ, мы в шоколаде, если мы сделаем 15 или там 5 серий вот того-то, нам нужно постараться. Эти слова не вызывают вдохновения, на мой взгляд. Ну, а творческий коллектив, он в этом случае должен гореть этой идеей. Вот, наверное, поэтому часто нам кажется, что это не получается. Как отдельное произведение, оно имеет право на существование. Но вот как себя заставить вот эти шоры надеть и не смотреть назад, не сравнивать, я не знаю. Поэтому, мне кажется, новеллы анимационные и любые, они всегда лучше, потому что они создают что-то новое в нашем сознании и не дают человеку сравнивать, не дают повода сравнивать это с предыдущим оригиналом. Вот так я думаю.
Буквально пару слов дополню то, что ты сказал. Да, конечно, с технической точки зрения воплотить в мультфильме, даже в таком сложном, это вот, если вдруг вы не знаете, посмотрите, как создаются кукольные мультфильмы с покадровой анимацией и со всем остальным, то это сложный, долгий, дорогостоящий процесс. И сегодня тоже, несмотря на активное развитие технологий и рисованная анимация, это тоже очень сложный процесс и очень трудоемкий. Но все равно в анимации проще воплотить какие-то технические элементы, какие-то сказочные элементы, потому что сложно себе, например, да, вот если сейчас вдруг с использованием суперсовременных технологий переснять дядю Степу, это будет выглядеть, ну, очень странно. Это будет большой мужчина, да, очень большой, и он будет выглядеть несколько, наверное, нелепо, даже если подключатся все самые лучшие художники, там, графические артисты и специалисты, потому что сама по себе история дяди Степы, она так... Он человек, но очень большой и добрый человек. И, видимо, его доброта, она вот выливается в его внешний вид. И в мультфильме, например, Шварцмана, он смотрится очень хорошо, очень, ну, не выбивается, да, у тебя не возникает диссонанса с тем, что вот вроде обычные люди ходят, а ходит милиционер, который там выше светофора иногда. И в этом-то и прелесть анимации. И плюс она еще практически не устаревает, особенно так талантливо сделана даже с использованием на сегодняшний день старинных технологий. И Чебурашка и крокодил Гена сегодня, или тот же самый Аленький цветочек, или Снежная королева, о которых мы говорили, сегодня смотрится достаточно свежо и современно. И, ну, это просто услада не только для глаз, но и для воображения, для ушей, для всего остального. Они прекрасно озвучены, там отличная музыка. И, ну, вот, звук там хороший, вот саунд-дизайн, да, тот самый. И поэтому у анимации, конечно, есть преимущество перед художественными фильмами, потому что, например, в 70-х годах сделали «Звездные войны», появились, там, фантастическая космоопера, да. Сегодня мы смотрим, мы уже видим какие-то шероховатости, видим какие-то недоработки в силу, там, тех же самых технологий, и понимаем, что это все устарело, и сегодняшняя, там, условная «Дюна» или третье продолжение тех же «Звездных войн», там ты визуально воспринимается это лучше, потому что технологии шагнули и сделали огромный скачок. А если мы возьмем анимационные фильмы, те же советские, те же голливудские, да те же там японские, какие угодно, и сегодня они смотрятся достаточно свежо, и даже там какие-то техно-триллеры, техно-вещи из тех же Штатов или из той же Японии, да, местами это представление о будущем там людей, живших, выросших в условиях 80-х и 70-х. Но, тем не менее, ну, кто скажет, что там какой-нибудь ходячий замок Хоула или летающий замок Лапута Хаяо Миядзаки сегодня смотрится несовременно? Ну, вот просто язык это не повернется сказать. Поэтому, да, анимация талантливая, сделанная с душой и заложенная то, о чем мы вот практически весь подкаст говорили, с неким посылом, выходящим за рамки. Это же не просто, как бы, цензура заключается не просто в политической какой-то конъюнктуре или в том, чтобы там так или иначе что-то говорить там про советскую власть или про любую другую власть, а иногда в силу своей природы цензура, она перебарщивает, да, скажем так, там, широким росчерком может вычеркнуть какие-то жизненно необходимые вещи.
Но она, как и любое явление биологического, физического порядка, да, она, да, растет.
Да. Вот, через анимацию, да, можно вот сказать вот такую фразочку, да, мы строили, наконец построили, в нее можно заложить очень много всего, в зависимости от контекста и от того, вообще, как зритель его воспринимает.
Вообще, за эту фразу, я думаю, могли бы и не пропустить,
вот,
кстати.
Именно.
Потому что там строили коммунизм бесконечно, да, и социализм, да. И там вообще могли воспринять как издевку. Но, может, я вот не знаю, по какой причине это пропускали. Может быть, именно потому, что как раз-таки во всех этих комитетах сидели все-таки не глупые люди.
С душой ребенка, которые, ну, не могли просто не умилиться тем, что это говорит Чебурашка.
Которые, понимаешь, в чем дело? Они понимали, что в нашем детском возрасте эти слова все равно не будут восприняты так, даже если, например, автор, мы предположим, вкладывал эти слова именно таким образом, ребенком они все равно не будут так восприняты. И ничего поэтому страшного, если он их услышит. Потому что в контексте мультфильма они произнесены, понятно, почему и правильно. Если эти слова услышат там несколько родителей этих детей и ухмыльнутся, хихикнут или подумают о чем-то своем, да, тоже ничего страшного. Но что произойдет? Они же мультфильм посмотрели. И поэтому мне кажется, что вот мудрость именно вот этого управления культуры была именно в том числе и в этом. Мы сегодня говорили о Леониде Ароновиче Шварцмане, который, к сожалению, ушел от нас в возрасте 101 года. И я думаю, что завершить можно словами нашу программу, словами режиссера Юрия Нарштейна, который он сказал, что... Я процитирую, он сказал, что «я считаю, что явление Шварцмана будет возрастать со временем, будут постепенно понимать, какого масштаба был этот человек. Это такая величина, которую по-настоящему будут действительно понимать со временем. То, что сделано им, не поддается исчислению».
И наша сегодняшняя программа – это тоже, наверное, часть этого переосмысления, доосмысления величины и творческого таланта этого человека, потому что в процессе даже нашего разговора, естественно, мы готовились, что-то там пересматривали, но все равно открыли для себя какие-то новые смыслы, новые грани таланта Леонида Ароновича. И призываем вас пересмотреть те картины, о которых мы сегодня говорили, и по возможности поделиться впечатлениями, что вы испытали, пересматривая того же «Аленького цветочка» или «38 попугаев», или ту же историю про «Чебурашку и крокодила Гены», и если это вы сделали еще и вместе со своими детьми, и послушайте их, пожалуйста, что они на этот счет думают. Я думаю, это очень важно.
И можете написать нам на radio@sobakasputnik.kg. Мы всегда рады вашим письмам. Нурбек Иманов, Вадим Осадченко. Это подкаст «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». Спасибо, что вы с нами.
Всего доброго.
Киноблог.